Тимур был бледен. «Это неправда», — сказал он. «Вы ничего не знаете». Ольга махнула рукой и побежала разыскивать Женю. Тимур стоял и молчал. Молчали озадаченные Фигура и Квакин.
«Ну что, комиссар?» — спросил Квакин. «Вот и тебе, я вижу, бывает невесело».
«Да, атаман», — медленно поднимая глаза, ответил Тимур. «Мне сейчас тяжело. Мне невесело. И лучше бы вы меня поймали и сколотили, и сбили, чем мне из-за вас слушать вот это!»
«Чего же ты молчал, а?» — усмехнулся Квакин. «Ты бы сказал это, мол, не я, это они. Мы тут стояли рядом». «Да, ты бы сказал, а мы бы тебе за это нападали!» — вставил обрадованный Фигура.
Но совсем не ожидавший такой поддержки Квакин молча и холодно посмотрел на своего товарища, а Тимур, трогая рукой стволы деревьев, медленно пошел прочь.
«Гордый!» — тихо сказал Квакин. «Хочет плакать, а молчит».
«Давай-ка сунем ему по разу, вот и заплачет», — сказал Фигура и запустил вдогонку Тимуру еловой шишкой.
«Он гордый!» — хрипло повторил Квакин. «А ты? А ты сволочь!»
И, развернувшись, он ляпнул Фигуре кулаком по лбу.
Фигура опешил, потом взвыл и кинулся бежать. Дважды нагоняя его, давал ему Квакин тычка в спину.
Наконец Квакин остановился, поднял оброненную фуражку. Отряхивая, ударил ее о колено, подошел к мороженщику, взял порцию, прислонился к дереву и, тяжело дыша, жадно стал глотать мороженое большими кусками. На поляне возле стрелкового тира Тимур нашел Гейку и Симу.
«Тимур», — предупредил его Сима, — «тебя ищет. Он, кажется, очень сердит. Твой дядя».
«Да, иду. Я знаю».
«Ты сюда вернешься?»
«Не знаю».
«Тима», — неожиданно мягко сказал Гейка и взял товарища за руку.
«Что это? Ведь мы же ничего плохого никому не сделали. А ты знаешь, если человек прав,
да знаю,
то он не боится ничего на свете. Но ему все равно больно». Тимур ушел. К Ольге, которая несла домой аккордеон, подошла Женя.
«Оля, уйди», — не глядя на сестру, ответила Ольга. «Я с тобой больше не разговариваю. Я сейчас уезжаю в Москву, и ты без меня можешь гулять с кем хочешь. Хоть до рассвета».
«Но, Оля, я с тобой не разговариваю. Послезавтра мы переедем в Москву, а там подождем папу».
«Да».
«Папа, а не ты. Он все узнает». В гневе и слезах крикнула Женя и помчалась разыскивать Тимура. Она разыскала Гейку, Симакова и спросила, где Тимур.
«Его позвали домой», — сказал Гейка. «На него за что-то... Из-за тебя очень сердит дядя».
В бешенстве топнула Женя ногой и, сжимая кулаки, вскричала: «Вот так! Ни за что и пропадают люди!» Она обняла ствол березы, но тут к ней подскочили Таня и Нюрка.
«Женька!» — закричала Таня. «Что с тобой, Женя? Бежим! Там пришел баянист, там начались танцы, пляшут девчонки!» Они схватили ее, затормошили и подтащили к кругу, внутри которого мелькали яркие, как цветы, платья, блузки и сарафаны. «Женя, плакать не надо!» Так же, как всегда, быстро и сквозь зубы сказала Нюрка. «Меня, когда бабка колотит, и то я не плачу. Девочки, давайте лучше в круг. Прыгнули!»
«Прыгнули!» — передразнила Нюрку Женя. И, прорвавшись через цепь, они закружились... Завертелись в отчаянно веселом танце. Когда Тимур вернулся домой, его подозвал дядя.
«Мне надоели твои ночные похождения», — говорил Георгий. «Надоели сигналы, звонки,
веревки. Что это была за странная история с одеялом?
Это была ошибка.
Хороша ошибка. К этой девочке ты больше не лезь. Тебя ее сестра не любит.
За что?
Не знаю. Значит, заслужил. Что это у тебя за записки? Что это за странные встречи в саду на рассвете? Ольга говорит, что ты учишь девочку хулиганству.
Она лжет, возмутился Тимур. А еще комсомолка.
Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить. А я бы ей на все ответил.
Хорошо. Но пока ты ей еще ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить к их даче. И вообще, если ты будешь самовольничать, то я тебя сейчас же отправлю домой, к матери.
Он хотел уходить.
Дядя, остановил его Тимур. А когда вы были мальчишкой, что вы делали? Как играли?
Мы?
Ну, мы бегали, скакали, лазили по крышам. Бывало, что и дрались. Но наши игры были простые и всем понятны.
Чтобы проучить Женю, к вечеру, так и не сказав сестренке ни слова, Ольга уехала в Москву. В Москве никакого дела у нее не было, и поэтому, не заезжая к себе, она отправилась к подруге, просидела у нее дотемно и только часам к 10 пришла на свою квартиру. Она открыла дверь, зажгла свет и тут же вздрогнула. К двери в квартиру была пришпилена телеграмма. Ольга сорвала телеграмму и прочла ее. Телеграмма была от папы. К вечеру, когда уже разъезжались из парка грузовики, Женя и Таня забежали на дачу. Затевалась игра в волейбол, и Женя должна была сменить туфли на тапки. Она завязывала шнурок, когда в комнату вошла женщина, мать белокурой девчурки. Девочка лежала у нее на руках и дремала. Узнав, что Ольги нет дома, женщина опечалилась. «Я хотела оставить у вас дочку», — сказала она. «Я не знала, что нет сестры. Поезд приходит сегодня ночью, и мне надо в Москву встретить маму».
«Оставьте ее», — сказала Женя. «Ну что же, Ольга, а я не человек, что ли? Кладите ее на мою кровать, а я на другой лягу».
«Она спит спокойно и теперь проснется только утром», — обрадовалась мать. «А к ней только изредка нужно подходить и поправлять под ее головой подушку».
Девчурку раздели и уложили.
Мать ушла. Женя отдернула занавеску, чтобы видна была через окно кроватка, захлопнула дверь террасы, и они с Таней убежали играть в волейбол, условившись после каждой игры прибегать по очереди и смотреть, как спит девочка. Только что они убежали, как на крыльцо вошел почтальон. Он стучал долго, и так как ему не откликались, то он вернулся к калитке и спросил у соседа, не уехали ли хозяева в город. «Нет», — отвечал сосед, — «девчонку я сейчас тут видел. Давай я приму телеграмму». Сосед расписался, сунул телеграмму в карман, сел на скамью и закурил трубку. Он ожидал Женю долго. Прошло часа полтора. Опять к соседу подошел почтальон. «Вот», — сказал он, — «и что за пожар? Спешка! Прими, друг, и вторую телеграмму». Сосед расписался. Было уже совсем темно. Он прошел через калитку, поднялся по ступенькам террасы и заглянул в окно. Маленькая девочка спала. Возле ее головы на подушке лежал рыжий котенок. Значит, хозяева были где-то около дома. Сосед открыл форточку и опустил через нее обе телеграммы. Они аккуратно легли на подоконник, и вернувшаяся Женя должна была бы заметить их сразу. Но Женя их не заметила. Придя домой при свете луны, она поправила сползшую с подушки девчурку, турнула котенка, разделась и легла спать. Она лежала долго, раздумывая о том, вот она какая бывает жизнь. И она не виновата. И Ольга как будто бы тоже. А вот впервые они с Ольгой всерьез поссорились. Было очень обидно. Спать не спалось, и Жене захотелось булки с вареньем. Она спрыгнула, подошла к шкафу, включила свет и тут увидела на подоконнике телеграммы. Ей стало страшно. Дрожащими руками она оборвала заклейку и прочла. В первой было: «Буду сегодня проездом от 12 ночи до 3 утра.
Это ЧК, ждите на городской квартире, папа. Приезжай немедленно, ночью папа будет в городе. Ольга! С ужасом глянула на часы, было без четверти 12. Накинув платье и схватив сонного ребенка, Женя, как полоумная, бросилась к крыльцу, одумалась. Положила ребенка на кровать. Выскочила на улицу и помчалась к дому старухи-молочницы. Она грохала в дверь кулаком и ногой до тех пор, пока не показалась в окне голова соседки.
«Чего стучишь?» — сонным голосом спросила она.
«Чего озоруешь?» «Я не озорую», — умоляюще заговорила Женя. «Мне нужно молочницу, тетю Машу. Я хотела ей оставить ребенка».
«И что городишь?» — захлопывая окно, ответила соседка. «Хозяйка еще с утра уехала в деревню гостить к брату».
Со стороны вокзала донесся гудок приближающегося поезда. Женя выбежала на улицу и столкнулась с седым джентльменом, доктором. «Простите», — пробормотала она, — «вы не знаете, какой это гудит поезд?»
Джентльмен вынул часы. 23:55, — ответил он. «Это сегодня на Москву последний».
«Как последний?» — глотая слезы, прошептала Женя. «А когда следующий?»
«Следующий пойдет утром в 3:40».
«Девочка, что с тобой?»
Хватая за плечо покачнувшуюся Женю, участливо спросил старик. «Ты плачешь? Может быть, я тебе чем-нибудь смогу помочь?»
«Ах, нет!»
Сдерживая рыдание и убегая, ответила Женя. «Теперь уже мне не может помочь никто на свете».